«Не боись, я банкую!» Небрежно отмахнулся Виарел, вынул пачку сигарет и со вкусом прикурил. Некоторое время он пускал затейливые дымные колечки и внимательно поглядывал на Костю, но молчал. Не оставалось сомнений. Что-то он прикидывает, обдумывает. Напрашивалось предположение, что Виарел пытается половчее встроить Костю в какие-то свои таинственные планы. Но Костя уже привык, что сегодняшний день приносит только неприятности. К столику в очередной раз за сегодня наведалась Люся с подносом. Виарел все еще не спешил. Подождал, пока она вернется за стойку. Налил. Они с Костей чокнулись и выпили. Вгрызлись каждый в свой чебурек. И только спустя минуты три, снова закурив, Виарел небрежно осведомился. «А со шпицем ты о чем толковал сегодня?» Костя оторвал взгляд от столешницы и невесело поглядел на Виарела. «Откуда ты знаешь, что толковал?»
«Я мимо пробегал, по другой стороне улицы, вот и увидел», — с линцой пояснил Виарел.
Вновь повесив голову, Костя мрачно поведал. «Денег я ему должен, в пятницу надо отдать. Думал, с получки как раз, а меня выгнали. Даже если прямо сегодня куда-нибудь устроюсь, фиг чего до пятницы заработаю, факт». «Много должен-то?» Виарел по-прежнему говорил небрежно, даже как-то нехотя. Но Косте показалось, что это напускное. И от его ответов что-то начинает зависеть. В ближайшем же будущем. На такие вещи у него всегда срабатывало чутье. Практически безотказное. «Да в том-то и дело, что не особенно и много, 300 баксов. Было бы времени побольше, вообще без проблем, отдуплился бы. А тут пару дней осталось». «Да уж», — вздохнул Виарел сочувственно. «Если бы не у шпица занимал, можно было бы как-то договориться. Но с ним, боюсь, не получится». Виарел был совершенно прав. Поэтому Костя даже отвечать не стал. Ждал продолжения. И дождался. Чутье не подвело. «Слушай, котяра, раз уж тебя все равно выгнали и деньги нужны, может, ты мне подсобишь? У меня напарник заболел, а товар ждать не любит, сегодня стартовать нужно». «Господи, неужели уладится?» — подумал Костя с некоторой опаской, боялся спугнуть удачу. Тот факт, что он понятия не имел о бизнесе Виарелла, совершенно не смущал. Ничего криминального в Виарелле никогда не проскальзывало, Костя в эту сторону даже и не думал. «До пятницы мы фиг вернемся, 100%. Хорошо, если до вторника управимся, но я тебе $400 заплачу. И на шпицы хватит, и на колбаску с пивом даже чуток останется. Что скажешь?» «А чего делать-то?» — поинтересовался Костя на всякий случай. «Я хоть справлюсь?» «Справишься», — фыркнул Виарел. «Чего там справляться? Рюкзак на спину и ножками топ-топ. Причем в экологически чистой среде, сплошная девственная природа». «Воздух без копоти, вода, кристалл и все такое». «В каком смысле топ-топ?» Костя слегка растерялся, ожидал он совсем не этого. «В прямом». Виарел сделал паузу, во время которой тщательно погасил в пепельнице окурок. «Считай, это что-то вроде турпохода. Там снаряжение на двоих, сам не унесу. А напарник, ну, ты слышал. Ты мне нужен исключительно как тягловая сила. Рюкзак волочь. Остальное я сам». Кормежка, естественно, входит. Ежели дичи какой добудем, так и пикник сам собой организуется, пальчики оближешь, обещаю. А нет, на консервах проживем, невелика беда. «Вьючным осликом я еще не работал», — пробормотал Костя со слабым сомнением. «Ничего, оно не зазорно», — хохотнул Виарел. «Заодно и развеешься, а то закис ты в своем офисе вонючем». «А планктонился?» «А чего нести-то?» — продолжал допытываться Костя. «Не боись, ничего незаконного, просто дефицитный товар. У нас его навалом, а где-то не хватает. На том и стоит торговля. А то ты не знаешь. Я тебе серьезно говорю. Криминала никакого. Ни наркота, ни рыжье или брюлики. Просто товар. Хочешь, я покажу, никаких тайн, все честно». «Ну, раз никаких тайн», — вздохнул Костя обреченно. «Собственно, мне и деваться-то некуда, сам понимаешь. Участвую». «Вот и славно». Виарел протянул руку, и они поручкались, как было принято у Виарелла на родине, не пожав друг другу ладони, а просто коротко хлопнув ими одна о другую. «Давай, добиваем и вперед!»
«Что, вот так сразу?» — удивился Костя.
«А чего ждать? Время дорого!»
«Будь здрав, фрателли!»
«Будь здрав, Вира!» «Переодевайся», — велел Виарел, бросив на койку невзрачную темно-серую робу. Костя с сомнением подцепил куртку одним пальцем за воротник и недоверчиво осмотрел. Такое одеяние вполне мог носить рабочий Руссо Балта в начале прошлого века или какой-нибудь китаец из бедной провинции в его середине. Оно, собственно, даже не являлось курткой и напоминало скорее гимнастерку, поскольку надевалось через голову, и разрез с пуговицами имело только на горловине. Пуговицы, к слову сказать, были деревянными. Под стать оказались и брюки, совершенно бесформенные и тоже с плоскими деревянными пуговицами на поясе и гульфике. Поскольку Виарел облачился в точно такую же одежду, вопросов Костя задавать не стал. И принялся натягивать эту робу.
«Стоп, стоп, стоп!» — остановил его Виарел.
«Сначала белье и носки. Вот, держи. Футболку снимай нафиг, не понадобится». Виарел вынул из архаичного полотняного мешка семейные трусы в веселенький синий цветочек. Новые. Даже этикетка не была снята.
«Белорусские!» — со значением произнес Виарел. «ХБ! Никакой синтетики!» «И носки, вот, держи».
Носков Виарел выдал аж 4 пары. Одну сейчас надеть, а остальные надо понимать сменные. С трудом сдерживая недоумение, Костя переоделся. Теперь на нем не осталось ни единой своей вещи, если не считать часов. На них Виарел, кстати, тут же обратил внимание.
«Кварц, механика?»
«Да какая механика? Кварц, конечно».
«Советую, оставь. Все равно от них толку мало будет».
«Есть, сэр», — вздохнул Костя, снял свой якобы Хельвеко, а на самом деле откровенный китайский «нонейм», и сунул в карман джинсов, аккуратно сложенных на табурете.
«Сапоги носить умеешь?» —
продолжал удивлять Виарел, хотя на самом деле Костя уже перестал удивляться. «Раз в одежде такие закидоны, то и обувь без внимания не останется».
«Не знаю, не пробовал»,
— честно сознался Костя. «Я же не служил».
«Понятно».
Кивнул Виарел и полез в очередной мешок, который почему-то очень хотелось назвать торбой.
«О, как раз 43-й!»
«Я ж тебе говорил, ношу 42-й!»
«Послушай бывалого человека, бери на размер больше!» «Со знанием дела», — посоветовал Виарел. «На, мери!»
Мерить пришлось ботинки, опять же, на редкость допотопного вида. Носить похожие говнодавы во времена Костиного прадедушки еще туда-сюда. Но сегодня такая обувь выглядела по меньшей мере убого. Тем не менее, Костя послушно обулся и зашнуровался.
«Не жмет?»
— допытывался Виарел.
«А ну, пройдись». «Не жмет, даже большеватая малость». «Это хорошо, так и должно быть».
Костя вскользь подумал, а каково в таком прикиде выйти на улицу. Что при этом будешь испытывать? Стыд? Неловкость? Скорее всего, что-нибудь вроде этого. Прохожим в глаза будет боязно заглянуть. Однако настрой Виарелла, одновременно жизнерадостный и озабоченный деловой, чуточку успокаивал. В конце концов, он одет примерно так же и не испытывает по этому поводу ни малейшего смущения. Наверное, так и надо в этом их коммерческом турпоходе. Сам Виарелл обернул ноги желтоватыми портянками и надел короткие до середины голени сапоги. Кроме того, голенища были коническими. Они немного расширялись кверху, так что между икрами Виарелла и ними без труда можно было воткнуть палец, а то и два.
Ну и последний штрих.
Виарелл протянул Косте странную шляпу с широкими полуобвисшими полями. В отличие от остальной одежды, шляпа была хоть и чистая, но явно уже ношенная. Больше всего она напоминала мятую панаму, только почему-то темную.
«Нас с тобой за беглых зэков не примут?»
— проворчал Костя, глядя на себя в зеркало. Зеркал, к слову говоря, в комнате было аж 4, словно тут каждый день кто-нибудь облачался, придирчиво осматривал себя и отправлялся в какой-нибудь турпоход. Или еще куда. Судя по количеству полотняных торб по углам, так оно, вероятнее всего, и было.
«Ну что, выглядишь нормально», —
оценил Виарел, критически оглядев Костю. «Теперь рюкзаки». «Вот этот твой». Указанный рюкзак был раза в полтора больше второго, без сомнений предназначавшегося Виареллу. Костя с опаской взял его за лямку и приподнял. «Килограммов 15», — прикинул он. «В принципе, терпимо». Рюкзак
как легко догадаться, тоже выглядел пришельцем из прошлого века. Собственно, это был даже не рюкзак, а обыкновенный вещмешок без единого накладного кармана и со сплошной лямкой-коромыслом, которую захлестывали на горловине простейшей петлей. Изначально он был цвета хаки, но время и солнце сделали материю существенно светлее. Чья-то уверенная длань то ли фиолетовыми чернилами, то ли темно-синей шариковой ручкой нанесла на него лаконичную надпись «Родик» и нарисовала пятиконечную звездочку. Вещмешок Виарелла был такой же незатейливый и выцветший, но без надписей. «Давай помогу!» Виарелл взялся за ношу кости, тот послушно продел руки в лямки и пошевелил торсом, пристраивая груз на спине. «Держи, вот!» Виарелл обернулся и выудил из-под груды каких-то тряпок на койке два коротких эластичных жгута с металлическими крючками на концах. «Вот так, гляди!» Он ловко стянул одним жгутом лямки рюкзака на груди кости, а вторым — на животе. Причем перед тем, как сцепить крючки, обернул каждую лямку дополнительной петлей. Видимо, чтобы жгуты не слишком сползали. «Удобно?» «Если неудобно, перецепи». «Да удобно вроде», — нерешительно произнес Костя. «Не давит». «Ладно, если что, потом перецепим. Теперь погляди в зеркало». «Да глядел уже». «Гляди, гляди!» — хохотнул Виарелл. «Это, считай, традиция, а традиции негоже нарушать. Закрой глаза». «Закрой. Зажмурься и считай про себя до 20». «Зачем?» — удивился Костя, но глаза все же зажмурил. Виарелл, кроме всего прочего, еще и натянул ему панаму на самые глаза. «Откроешь, когда я скажу? Считай, не ленись!» Костя зажмурился и тупо твердил про себя. 3, 4, 5. На счет 12 на него вроде бы дохнуло теплым ветром. На 14 Виарелл неожиданно взял его за плечи и легонько подтолкнул вперед. Костя волей-неволей сделал шаг. Другой. И, по идее, уже должен был ткнуться в висящее на голой стене зеркало. И тут Виарелл весело сказал: «Все, можешь смотреть». В зеркало Костя так и не ткнулся. Он открыл глаза, одновременно поправляя панаму, и тотчас вновь зажмурился. По глазам резануло ярким светом. Только сейчас Костя понял, до чего же сумрачно было в комнате Виарелла. «Прожектор врубил, что ли?» — подумал Костя и сам себе не поверил. «Какой там прожектор? Так ярко может светить только солнце в ясный летний полдень. Прожектор — просто сияющая клякса на общем темном фоне. А солнечный день — он везде, и везде одинаково светлый. А там, где солнце, так просто ослепительный». «Не понял», — пробормотал Костя озадаченно. Глаза еще не вполне адаптировались, но приоткрыть их и оглядеться Костя уже был в состоянии. Комната Виареллы исчезла. Вокруг расстилалась самая настоящая степь. С диким разнотравьем и единственные то ли рощицы, то ли группой кустов в поле зрения. До рощицы было примерно с полкилометра. У Кости, вероятно, был очень глупый вид. Он топтался на месте, то и дело озираясь, словно турист, заблудившийся в чужом незнакомом городе.
«Это еще что?» — рассмеялся Виарелл.
Схватил его за плечо и повлек за собой.
«Ты вот сюда посмотри».
Они поднялись на невысокий, примерно в рост человека взлобок, и Костя вторично остолбенел. Теперь они с Виареллом стояли на обрыве, тоже не особенно высоком, не выше пятиэтажного дома. А перед ними расстилалось море. Или нет, не море. На самом горизонте смутно угадывался противоположный берег. Значит, река. Но какая огромная и широченная, и прямая, совершенно прямая, без единой извилины. Костя очумело таращился на все это минуты две, а потом Виарелл легонько постучал по его вещмешку. Костя обернулся.
«Разумеется, я должен тебе все объяснить, и я это сделаю прямо сейчас. Только давай я сделаю это на ходу, время не ждет. Будем топать и разговаривать. Годится?»
«Да», — сумел выдавить Костя.
«Значит, пошли. Да, вот еще что. Вон тот столбик с тряпочкой, видишь?»
Пришлось взглянуть, куда указывает напарник. Примерно в том месте, где Костя недавно открыл глаза, из сухой земли торчал полосатый столбик, Не дать не взять, словно позаимствованный с какой-нибудь автостоянки. К приваренному на его макушке штырьку с кольцом была привязана пестрая красно-синяя тряпица, на которой угадывалась выгоревшая золотистая надпись «ПФК ЦСК». «Вижу», — подтвердил Костя. «Запомни, это точка входа. Просто запомни и все. Зачем, потом поймешь». «Хорошо», — пробормотал Костя не очень уверенно. Все-таки он был здорово сбит с толку. «Ну и прекрасно. А теперь двинули». Первые шагов 20 VRL придерживал его за вещмешок, словно опасался, что Костя упрется или, наоборот, припустит прочь со всех ног. Но Костя послушно шагал рядом с Виареллом и тщетно пытался угадать, что же сейчас услышит. На этот раз чутье предательски молчало. «Для начала расслабься», — предложил Виарелл. «Ты не сошел с ума. Все путем, все нормально. Мы прямо из моей комнаты в Вологде перенеслись сюда. Чуть позже, если до этого дойдет, я даже объясню тебе, как именно. А сейчас просто уясни. Так перемещаться возможно, но доступно это далеко не всем. Мне доступно, и я взял тебя с собой. Все, что я говорил там, дома, правда. Нам действительно нужно доставить груз в одно место, и попасть туда можно только таким вот способом. Идти довольно долго, около суток, так что придется ночевать в степи. Но ничего страшного в этом нет, переночуем. А завтра, если повезет, нас подбросят до городка». «А если не повезет?» — тупо спросил Костя. «Тогда топать еще сутки, но обычно подвозят, не боись». Виарелл шагал чуть впереди, поэтому ему то и дело приходилось оглядываться через плечо, и шел он чуть, развернув торс влево, полубоком, что ли. Костя старался не отставать, но все равно отставал примерно на шаг. «Ты фантастику читаешь?» — поинтересовался Виарелл. «Про всяческих попаданцев». «Ну, бывает», — признался Костя не очень охотно. «Многие читают». «Тогда тебе будет проще. Представь, что ты участвуешь в интерактивной постановке. Или в игре». Именно в этот момент Костя заметил, что к левому боку Виарелла приторочено ружье, вернее, что-то типа обреза с потертым деревянным прикладом и двумя короткими и толстыми стволами. Костя невольно запнулся и встал, не в силах отвести взгляд от оружия. Виарелл обратил на это внимание только шагов через 5. «Чего замер?» — насторожился он. А потом перехватил Костин взгляд и усмехнулся. «А, это! Котяра, сам подумай, мы в диких местах. Ближайшее человеческое жилье хрен знает как далеко. Тут, между прочим, волки водятся. И потом, я ж тебе пикник обещал. А как я добуду дичь без оружия? Разумеешь?»
«Разумею», — упавшим голосом промямлил Костя. Но потом неожиданно разозлился на себя. «Да что я в самом деле?» — думал он сердито. — Можно подумать, в городах мало уродов стволы по карманам носят. Лучше уж пусть у Виарелла тоже ствол будет. На всякий, как говорится, случай.
— Тебе я пока не предлагаю, — тактично сообщил Виарелл. — Но если припрет, выдам и тебе пушку. Только ты не пугайся. Припрет — это я фигурально. До этого иногда доходит, но очень-очень редко. И знаешь почему? Потому что я легальный торговец. «Плачу всем, кому надо. Зато и хожу без опаски». Костя кивнул. Не сказать, чтобы слишком уверенно, но кивнул, и Виарелла это успокоило. Он тоже качнул головой и снова зашагал прочь от обрыва с рекой. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Несколько минут они шли молча, шурша травой и распугивая кузнечиков. Солнце ощутимо припекало, и Костя порадовался тому, что оставил футболку дома у Виарелла. Под надетую на голое тело робу забирался легкий ветерок, и это удивительным образом спасало от жары.
«Я знаю, о чем ты хочешь спросить, котяра», — заговорил, не оборачиваясь, Виарелл. «Ручаюсь, ты хочешь задать один, но главный вопрос. Где мы?» «Отвечаю, как на духу. И знаю, и не знаю. Мир этот называется Центрум, а страна, где мы сейчас находимся, — Джаваль. Но как этот мир соотносится с нашим, понятия не имею. Не знаю, где он расположен. Просто на другой планете или в параллельном мире. Но второе, на мой взгляд, вероятнее. И знаешь почему? Потому что здесь наши звезды. И, соответственно, созвездия. Ну, с поправкой на широту, разумеется, потому что мы сейчас примерно на широте Крыма. Как стемнеет, покажу тебе». Ты по звездам ориентироваться умеешь?
Нет, вздохнул Костя с сожалением. Как-то не представлялся случай научиться.
Да там все просто. Большую медведицу знаешь?
Ага, я только два созвездия на небе и различаю, Большую медведицу и Кассиопею.
Ну вот, по внешней стороне ковша медведицы проводишь прямую. Я покажу потом. По ней находишь полярку, и все, север, вот он, точно от полярки к горизонту. Еще можно по летнему треугольнику Веге, Денебу и Альтаиру. У него длинный угол, приблизительно на юг указывает. Но это только летом. Научу, в общем.
Ну ты даешь, Виарел, поразился Костя. Я тебя считал обычным понаехавшим, а ты вон сколько всего знаешь.
А ты думал, за пределами России только идиоты живут? Хохотнул Виарел. К тому же в Россию едут как раз самые умные и разворотливые.
Умные в Москву едут, а остальные куда придется? Кайлом махать или квартиры ремонтировать. Извини, конечно, но про твоих земляков сколько лет уже анекдоты ходят. Да и не только про них. Этих Равшана с Джамшутом хотя бы вспомни. Или как их там?
Наверное, ты прав, согласился Виарел, поразмыслив. Но мне совсем неохота кайлом махать. Мне торговля как-то больше по душе.
Костя вскользь подумал, что Виарел, невзирая на обещания, товар в рюкзаках ему так и не показал. Но, с другой стороны, Костя и не настаивал.
«Разъясниться как-нибудь», — подумал он. «Параллельный мир, мам дорогая». «Давай-ка мы время попусту терять не будем», — вдруг оживился Виарел. «Лучше попрактикуемся в местном языке. Я-то его знаю, но все равно лишний раз поговорить полезно. Для начала обеспечим тебе словарный запас. Ты, главное, не возражай, а слушай, запоминай и повторяй. Я хороший учитель, вот увидишь». «К завтрашнему дню на уровень «моя-твоя, понимай» точно выйдешь, обещаю. А не возражай, говорю. Поехали по существительным. Человек — Аза. Повторяй.
Человек — Аза», — пробормотал Костя и едва не споткнулся. Левая нога запуталась в траве.
«Земля — Шон».
«Земля — Шон».
«Небо — Амар». «Трава — Зо». «Степь — Хамт». «Море — Ойдо. Вода — Мусе. Еда — Кахе.
Амар, Зо, Хамт, Ойдо, Мусе, Кахе». Как заведенный, повторял Костя и вскоре впал в странное состояние, практически медитативное. Он размеренно шагал за Виареллом, ступая шаг в шаг, и это избавляло от необходимости выбирать дорогу. По сторонам глазеть быстро надоело. Вокруг расстилалась однообразная степь. Голова словно отключилась от всего на свете, кроме одного — слов незнакомого языка. Костя послушно повторял их, не слишком стараясь запомнить, потому что особых способностей к языкам за собой никогда не замечал. Но это было лучше, чем идти молча. А на вопросы Виарел отвечать до вечера наотрез отказался. Через пару часов перешли к глаголам, потом к прилагательным, а под вечер, когда в животе уже ощутимо урчало, даже к построению несложных фраз. К огромному изумлению Кости он запомнил большую часть слов, которую повторял за Виареллом, и, кажется, даже уловил основные грамматические закономерности склонений, спряжений, а также схему, по которой строились предложения. Язык был странный, ни на что известное Косте не похожий, но какая-то внутренняя логика в нем, безусловно, присутствовала. И опять же, к большому собственному удивлению, Костя ее довольно быстро схватывал. Простенькие фразы типа обещанного «моя твоя, понимай» или «пусть твоя идти немножко медленно, пожалуйста» начал строить задолго до вечерней стоянки. Трижды Виарел устраивал короткие привалы с водопоем, но без малейшего перекусона.